Дина Гадкевич. Пелетон. Наши смотрящие. Москва, 2001 год. Посвящается Александру Лихтман. Дина Гадкевич. Пелотон. Москва, 2001. Dedicated to Александр Лихтман. Пролог, эпилог. Поздним вечером от высотного здания университета, где над колоннами главного входа выбит его год рождения, мимо церкви, вниз по улице Косыгина, к новому Лужковскому мосту через Москва-реку и далее, оставляя справа от себя Новодевичий монастырь, по Погодинке, на Плющиху, направляется человек. Он идет легкой пружинистой походкой. Днем со спины его можно признать за подростка. Через 17 дней ему стукнет 52. Сегодня, в последний вторник января, он закончил свою работу. В сумке, в потертой красной картонной папке, лежат свежепереплетенные экземпляры книги. Через 2 дня им суждено отправиться по разным адресам. Позади високосный год, но расслабляться не следует. Впереди новое тысячелетие. Идущий не знает, что через несколько минут набирающая скорость, рвущаяся на Комсомольский проспект иномарка, догонит его сразу за Сетенью на переходе к троллейбусной остановке и из 3 возможных вариантов врезаться влево в массивный фонарный столб, смять вправо заднюю часть вяло перестраивающейся на повороте из 1-го ряда во 2-й Шкоды Фелицы. Самый простой — смести на зебре похожего в темноте на бомжа пешехода. А оказавшийся на посту по странному стечению обстоятельств в такое позднее время гаишник станет невольно единственным посторонним свидетелем происшествия. На полном ходу машина врежется в левую ногу бомжа и замрет, как вкопанная, на всех 4 колесах. Пострадавший затылком выбьет лобовое стекло, объяснит находящийся в салоне в полушоковом состоянии от резкого сотрясения братве, что принятое водителем решение было единственно правильным, так как спасло всем им жизнь, а за это с каждого носа на бочку им надлежит выложить ему, по действующему прескуранту, чисто символическое по нынешним временам вознаграждение. Соберет оброк и, предъявив представителю дорожной власти свое служебное удостоверение, слегка прихрамывая, продолжит свой маршрут на базу, где весь следующий месяц будет восстанавливать на ставшем ему родным 7-м небе свою энергетику. Дина Гадкевич. Пелотон. The Parish Beatles. Moscow, 2001. The Preface. Lord. Нет правды на земле, но нет ее и выше. Никто не помнил, а может быть никогда и не знал, откуда взялся этот чертов Гарри. До войны мне не удалось встретить его нигде, куда меня заносили работа и учеба. Ни в Белоруссии, ни в Ростове-на-Дону, ни в Карелии, ни в Ленинграде. Наши пути пересеклись в Москве в начале 47-го года. Он сидел за роялем и играл анданте из 15-й сонаты. Выглядело это более чем странно. Ничего подобного я не видел. Он держал в рукавах 1-е и 2-е пальцы каждой из рук. Через 20 минут он сменил фингера. и проделал абсолютно то же самое при помощи второго, третьего и четвертого. С этого момента я начал ощущать, что он оказывает на все, с чем и кем соприкасается, какое-то неуловимое дополнительное воздействие. Рядом с ним всегда была одна и та же старая, обшарпанная картонная папка, содержащая исписанные листы клетчатой бумаги. Он не был похож на ферматиста. Интересовался и успешно занимался различными вещами. Умел располагать к себе людей, и давалось это ему легко. По поводу содержимого папки он, по-видимому, беседовал с каждым из них. Несмотря на то, что ему удавалось неизменно не терять присутствие духа и сохранять самообладание в любой самой жаркой дискуссии, он почему-то в конце 70-х, начале 80-х годов стал называть их бедлами. Я даже сразу не расслышала эту букву «Д» и долгое время не могла понять, какое отношение все эти состоявшиеся ученые, доктора, профессора, мэтры имеют к сводящему мир с ума британскому вокально-инструментальному ансамблю. Впрочем, и в термине «жуки» в их адрес имелась своя соль. Все они определенно были себе на уме. К этому времени муж уже умер, а сыну было 20 лет, и он заканчивал факультет. До сих пор в ушах застряли обрывки фраз из его бесед с Гарри. Они говорили что-то о комплексе Сальери, его застройке с двойной точкой. Упоминали Лещинского и его многогранник, который не укладывается в первоначальную концепцию проекта и только все портит. Гарри настаивал, что ключевой в классической постановке проблемы является размерность 19. Тогда, якобы, теория способна предсказать геометрию полиэдрохедрона в больших размерностях. Обсуждали, что произойдет, если записать все сонаты Бетховена и пропустить их в диапазоне от 1 до 8 Гц, и при каких условиях, в каком темпе и мощности на испытуемых будет достигнут необходимый, коридорный эффект. Сын вежливо соглашался с тем, что в инструменте было 12 октав, а предшествующее число Фибоначчи — это жалкий временный компромисс. Упоминали главный Пифагоров цикл и 11 орбит Веркмейстера, про которого Гарри говорил, что у него, в отличие от остальных, была голова. Исключение составлял только Сальери. Все шло своим чередом. Плохое сменяло хорошее, а хорошее — плохое. Сын закончил факультет, потом аспирантуру на кафедре, защитился, затем поработал 3 года на Тишинке, плюс еще 2 на Мархлевского, и СНСом вернулся в университет. По этому случаю я расщедрилась и подарила ему второе пианино, получше. Наша жизнь вновь вошла в привычную колею. Однако период романтицизма заканчивался. Первым среди нас почувствовал это Гарри. В конце 90-х. Оживился, подобрался, стал надолго исчезать. В глазах у него появился непривычный блеск. Впереди, как он намекал, ему предстояла большая, но привычная, рутинная работа. Отбор, ощипывание и стрижка, так он цинично выражался, волков и баранов, ястребов и шакалов, воронов и овец. Многое, почти все изменилось за последние 10, 20, 30 лет. Но не бедлы, и вместе с ними от предшествующего периода со мной остается моя память, ежедневное 40-минутное фортепианное упражнение, подсмотренное в 47-м угаре, и его мемуары. Вновь и вновь я перечитываю их. Уроки английского, мою молитву, литературную часть главы «Хрестоматию». Смотрю на формулу, с огромным знаком равенства посередине, которую сын вывел алой гуашью на трех окнах моей комнаты на Неаполимовском за 20 минут до начала последнего года, уходящего тысячелетия. И каждый раз мне кажется, что меняются в них не только отдельные слова, фразы и смысл, но и целые куски текста. Ну не совсем же я выжила из ума, чтобы поверить, что Гарри учился в университете весной 1969 года и был на факультете студентом третьего курса. Дина Гадкевич. Пелотон. The Parish Beadles. Moscow, 2001. Zero. Patriarch. The tragedy of the old age is not that one is old, but that one is young. У него было простое, хорошее имя, олицетворявшее нацию. Из русской народной сказки. Мягкое, доброе, созвучное отчество, не вызывающее ассоциации с Библией. И чистая, светлая фамилия, которая гармонировала с его глазами и должна была напоминать остальным о Крылове, Эзопе и Лисе. Я принесла с собой две огромные белые розы. Не отрываясь, смотрела на него, лежащего в гробу, выставленном в институте. Он не мог быть ни бедлом, ни бидлом, к нему это не относилось. У него мог быть только авторитет, непререкаемый. Кинули его один раз за пару лет до смерти. Договорились о персоналиях перед выборами в академию. Как всегда. И провели, как фраер. С ним случился удар. Здоровье не подвело и на этом рубеже. Выжил, но пережить не смог. Сломался. Меньше для окружающих. В себе. Он был первым из уходящих титанов. На Новодевичьем мне ни до, ни после бывать не доводилось. Похоронили его рядом с камнем работы неизвестного. Ксенс, так я его тут же окрестила, наконец-то решился. Долго мялся и маялся. Проходя мимо, бросил в сторону памятника что-то вроде: голова отрезана, голову отрезали. Дина Гадкевич. Пелотон. The Parish Beadles. Moscow, 2001. One. Аполлон. Талант — это тот, кто может поразить цель, которую никто поразить не может. А гений — это тот, кто чувствует цель, которую никто, даже он сам, не видит. Игорек был ходок. Он носил роскошные, из особой ткани сшитые по индивидуальному заказу, Бог только знает где, серые и черные костюмы. На ногах всегда были узкие, длинные и мягкие-мягкие, подобранные в тон костюму, тонкой работы туфли. Он был сухопар и спортивен, вынослив и силен. Вспоминали, что в горах, двигаясь цепочкой по пояс в снегу, он, находясь впереди, делал три больших шага и только потом отходил в сторону. Иногда на лекциях он появлялся без очков и в сандалетах на босу ногу. В свои 44 года коротко бросал: «Привет, в лифтовых холлах молоденьким первокурсницам, приветствующим его застенчиво. «Здравствуйте». Студенты смотрели на него как на Бога. Да он и был им, Богом красоты. Он мог затмить солнце. Дамы от него просто тащились. У него был фальцет. Именно он-то и сводил их с ума. У него был один бзик. Долгое время он считал, что у него не может быть детей. Причину этого предрассудка, или, как сейчас говорят, комплекса, наверное, можно было бы найти, если поискать ее в ранней юности. Но он после смерти отца, к которому трогательно и уважительно относился, женился на матери своего 10-летнего сына, а потом признал свое отцовство, когда его дочь, учась на третьем курсе факультета, решилась подойти к нему, чтобы выяснить отношения. Он был широко эрудирован, в вопросах истории более чем образован. Возможно, такая академическая карьера подошла бы ему больше. Математика со своими теоремами, результатами, статьями, докладами, монографиями во многом была наукой для узкого круга, избранных, посвященных. Там можно было отсидеться, но плата за успех была такая же, как и везде. А размах признания не шел ни в какое сравнение с тем, какой имел Торле со своим Наполеоном. Не спасали положение, не приносили удовлетворения ни государственные, ни сталинские, ни ленинские премии. Даже Нобелевская обошла математику стороной. В алгебре оказался он, по-видимому, случайно, волею случая, так сказать. Членкором стал рано, в 60-е годы. Знание языков – английского, немецкого, французского и, главным образом, итальянского – позволило выучить классиков и основать свою школу геометров, имеющую вес и авторитет в стране и за рубежом. Но на факультете его никогда не считали своим. Если смотреть в самый корень, то во всем были виноваты сорочки. Его костюмы исключали рубашки, любые. В том числе элитные, клетчато-фермерские, фланелевые, байковые, шерстяные, красно-зеленые, бело-черные, фиолето-коричневые, с полосками и без. Признак избранности на факультете. О нем ходили разные закулисные слухи. Говорили, в частности, что он стукач, если к людям такого уровня культуры и ранга вообще может быть применено такое слово. Аргументов не было никаких, только домыслы. Никогда этому не верил. Я повидала много людей и знаю, на что они способны, и не только в критических обстоятельствах. Поэтому никогда не отбрасываю слепо такую возможность. Но он был исключением. Но действительно, какое отношение к нему имело то, что отец отечественной водородной бомбы содержался в городе на Оке? Генерал сгнил в психушке-тюрьме. Бывший комсомольский лидер обменен на чилийского товарища. Нобелевский лауреат сослан к своим гонорарам, и за ним отправились его друзья, виолончелист и его жена Примадонна. А он, несмотря ни на что, все еще оставался в Москве и продолжал возглавлять отдел в институте. В отношении нас он был безупречен. Дал сыну премию общества за 1971 год, а в начале 90-х на заседании журнала, при двух организованных на работу сына отрицательных отзывах, встал и произнес известный мне со времен охоты на ведьм и соблюдения чистоты науки пароль: «Это мой ученик». Все присутствующие знали, что это не так, но пароль есть пароль, и делать было нечего. Статья увидела свет, и равновесие сил не было нарушено. В перестроечный период 90-х годов он попытался применить такие категории анализа, как бесконечно малые и большие, к исследованию истории и нации. На самом деле нации и истории. Работы опубликовали. Это вызвало восторг, вой и визг. Появились письма, подписанные международной общественностью, призывающие исключить его не помню откуда. Его выдвинули в академики, но не избрали. Приходили, извинялись. Опять заговорили, что он делает все это по заказу, опасается рассекречивания архива конторы. А тогда всплывут факты, которые ему перед сыном малыми не покажутся. Но прошло некоторое время, и его выбрали таки академиком. После этого его недругом и завистником надеяться на архив стало бессмысленно. Они знали это и затихли. Все успокоилось. Боги, если делают это, звонят простому смертному только раз. Я сняла трубку. Шел конец сентября. Осень была промозглая, такая же, как и последний месяц до этого жаркого лета. Впереди ничего не светило. Ксёнс, я сразу узнал этот фальцет, представился, попросил к телефону сына, оставил свой домашний телефон. Сын перезвонил ему на третий день. Было 1 октября, пятница, 10 часов утра. Разговор был короткий. Да, факт несложный. Допускает элементарное доказательство. Достаточно ограничиться только соотношениями второй и третьей степени из условия задач. Мелькнули фамилию Йордана и фон Неймана. Набившая оскомину заключительная дежурная фраза. «Теперь у меня есть ваш телефон». И если мне что-то будет нужно, я позвоню. Я лежала рядом, неважно себя чувствовала, и рефлекторно записала всю эту чушь на правую половинку мозга. Сын, не торопясь, собрал свои манатки, сказал, что приедет с дачи по обстоятельствам, смотри в окно на погоду, и вышел в дождь. От нечего делать я стала прокручивать их разговор слово за слово, фраза за фразой, пытаясь угадать, что говорили на том конце провода. Нет, здесь было что-то не так. Секунды складывались в минуты, прошел один час, второй. Наконец я поняла. Сын сдал формулу. На такие в этом последнем веке был гораздо только Гарри. Да и в прошлом, в том теперь я нисколько не сомневаюсь, это были все его шуточки. За окном тоже кое-что изменилось. Дождь внезапно прекратился. Кто-то словно мечом разрубил над церквушкой на юго-западе монолит тучи. Она таяла прямо на глазах, отступая во все стороны от линии разреза к горизонту. Через четверть часа все было кончено. На небе не осталось ни облачка. Солнце жарило вовсю. Асфальт был совершенно сух. Будильник показывал 13:00 по летнему времени. Началось, сравнимое только с жаркими осенними днями в 94-м, 89-м, 84-м, 79-м, 74-м годах, нежданно-негаданное бабье лето 99-м. Вместо привычных в эту пору заморозков и холода, термометры показывали целую неделю 22-24 градуса Цельсия. Через два месяца, в конце года, наконец-то случилась долгожданная защита гением докторской диссертации, которая, исходя из масштабности результата, должна была немедленно произойти еще в 1964 году, после того, как малая Аполлонова гипотеза была установлена. Доказано, доложено, признано и соответствующим образом зафиксировано в рецензируемой печати. Но по каким-то таинственным обстоятельствам не произошла ни в 1966, ни в 1976 годах, ни после Московской Олимпиады. В тот же день, в пятницу, вечером, на товарищеском ужине, в честь успешной защиты, Аполлон в своем тосте неожиданно, но явно не без умысла, поделился воспоминаниями, рассказав присутствующим короткую, как анекдот, но очень информативную историю. Сын пересказал ее мне перед сном. В субботу долго молча мерил квартиру своими шагами. В воскресенье утром из кухни кому-то позвонил, а затем вошел ко мне и сказал, что завтра идет сдаваться. Целый день писал, а в понедельник после работы показал мне текст объяснительной записки, на которой стояло высочайшее не возражение, а публикации формулы в интернете, датированная ставшим проректором вундеркиндом текущим 6 декабря. Лимит на звонки был исчерпан. Дина Гадкевич. Пелетон. Наши смотрящие. Москва, 2001 год. Смотрящий номер 3. Мудрец. У попа была собака. Поп ее любил. Собака съела кусок мяса, поп ее убил и похоронил. И памятник поставил, а на памятнике написал. Не то чтобы Федор был любимцем богов, мысль, что он может молодеть, никогда не приходила ему в голову. Выпиваемые на научных застольях водка и пиво делали постепенно свое разрушительное дело, и в 44 года с ним даже случился инсульт. Но на всех жизненных виражах они крепко держали его на плаву, вовремя подсказывая, что настал очередной момент избавления от балласта. Да и сам он любил повторять, что получил от судьбы два бесценных дара — русский член и еврейский ум. Женился, по своему разумению, он удачно, на дочери небезызвестного писателя и поэта. Новые и старые родственные связи способствовали тому, что профессором его сделали рано, через год после защиты докторской диссертации. Было ему тогда 29 лет, и выпить в то время он мог много. Это очень нравилось симпатизировавшему ему академику, и немало помогло стремительному росту предшествующей карьеры. Жена Федора, чтобы притормозить, как ей казалось, пагубное влияние Бахуса, посадила его за руль, родила второго сына и добилась на этом фронте полного успеха. Впереди могли быть государственные премии и академические звания. Следовало договариваться и, закрепив за собой занимаемую научную нишу, открыть там собственную лавочку, сколотив из молодых и способных студентов, а в будущем аспирантов, верную банду для разработки старых, своих и чужих, и поиска новых, у себя и дураков коллег-соседей, золотоносных жил и кимберлитовых трубок теории групп и колец, с целью последующей экспансии. И здесь, однако, надо прерваться. Дальнейшая биография Федора начинает быть неотделимой от той темной истории, которую народ увековечил в выбранной мною эпиграфе, и вынуждает задать ему следующий нелицеприятный вопрос. Откуда взялось, бралось мясо? Может быть, его приносили собаки? За что же тогда он их любил? Почему им было нельзя отведать и полакомиться даже куском? Куда делись памятники? Где закопаны трупы? Сколько было потерпевших? Ну и главное, какую информацию содержали все эти исчезнувшие камни? Что было на самом деле на них написано? Все это еще предстоит установить нашему следствию. Название «Мудрец» было высказано Алексеем Ивановичем Кострикиным, и я предпочла его первоначальному – «Педагог». Дина Гадкевич. Пелотон. The Parish Beatles. Moscow 2001. 8. Лопух. Всегда следует быть немного непредсказуемым. Петеримыча не любили. И было за что. С самого детства он делал пакость. Каждый раз попадался и оказывался в очередной глубокой луже. На нем клейма было негде ставить. Но в самый последний момент, когда казалось, что все для него кончено, ему удавалось выйти с подмоченной репутацией сухим из воды. В 5 лет в парк, где завсегдатаи любители ловили свою рыбу, он заявился с толстой ореховой палкой, к которой 2-миллиметровой леской были привязаны пробочные, величиной с кулак поплавок и огромный крючок, и на глазах у обалдевшей от такой наглости дядек забросил эту, если позволено так сказать, удочку, и на самого рядового дождевого червяка вытащил из местной речки небольшую, размером с ладонь, щучку. Учитывая возраст, в тот раз бить его не стали. Просто почесали языками и с уловом отпустили. Рассказывали, что он долго выращивал ее, сначала в аквариуме, затем в ванне, а потом зверски расправился с ней, бросив зимой в колодец на родительской даче. Впрочем, местная легенда гласит, что сделано это было для отвода глаз, и щука благополучно все и всех пережила, и время от времени появляется. Ее можно увидеть на дне колодца. Когда мне вспомнилась эта рыболовная история, я поняла, что и он сам походил на Емелю из соответствующей сказки. Вечно ничего не делал, был не собран, во всем тянул и чего-то ждал. Много времени проводил на факультете, но в основном в коридорах. Слушал сплетни и шел и пересказывал их тому, кому от них относились. Следовал совету братьев Стругацких, что в обстановке интриг и подковерной борьбы отношения надо выяснять непосредственно и максимально высвечивать ситуацию. Период запойного увлечения чтением и художественной литературы закончился у него в 7 классе. После школы практически ничего не читал, кроме фантастики, детективов и детских писателей, например, Марка Твена. Из Достоевского дочитал до конца только «Белые ночи». Все равно не понравилось. Но мог цитировать целые куски из «Похождений бравого солдата Швейка». В школе ненавидел сочинения и физику. Ничто долго потом не могло заставить его написать письмо, и телефонному разговору он предпочитал личную встречу, чтобы видеть глаза собеседника. Выглядел он всегда неопрятно, ходил в мятых клетчатых рубашках, из-под ворота которых видно было нижнее белье, и с 3-дневной щетиной. Пиджаки не признавал, с 3-го курса перестал ходить на лекции и начал пропускать семинарские занятия. К накапливавшимся за это выговорам относился наплевательски. Стипендии ему, из обеспеченной по критериям того времени семьи, все равно не полагал. Деньги тогда ему и не были нужны. В столовую он не ходил, с 18 лет не пил, рубль на кино мог лежать у него в кармане месяцами. Но в канун каждой сессии Лопух даже чисто внешне преображался. Начинал он с того, что заворачивал в ковер телевизор и уносил его в чулан. Туда же отправлялся и проигрыватель. Крышка пианино запиралась на ключ. Наступало время зубрежки. Нет, он не готовился к зачетам и экзаменам. Целыми днями он бессмысленно, страница за страницей, бесцельно заучивал по словарю значения английских слов и их произношение. Одновременно наваливался на подобранную для него Федором проблему и решал. Понимали, решил. Вот доказательство. Недоумевали, как. Пытались разгадать, откуда взялось это раз за разом повторяющееся, постановкой задач невынужденное, дополнительное построение, ведущее к успеху. Это нервировало, раздражало. Поздравляли. В шутку интересовались здоровьем щуки. И тут на излете сил начиналась для него настоящая мужская игра — сессия. Он сражался с экзаменаторами и их задачами по 3-4 часа. Ему это позволяли, во времени не ограничивали. И решал первую, вторую, третью, и вырывал зубами свои пятерки. Четырехчасовое удовольствие наломаться было в нем от шахмат. В восьмом классе он входил в сборную юношескую команду Москвы и был старостой на всесоюзных сборах, где находились Карпов, Балашов, Белявский, Штейнберг и другие. Но на факультете надо было сдавать и другие предметы – общую физику, общественные дисциплины, в которых много говорили. Пару раз сил, главным образом морально-психологических, на них не хватило. Он заболевал, и приходилось доздавать эту тягомотину через месяц-два после окончания сессии. Несмотря, однако, на выговоры и сдачи не в срок, лопуху на пятом курсе за научные успехи и пятерки обломилась ленинская стипендия. На нее ограничения на размер семейных доходов не распространялись. Шел 1971. Впереди было еще три года. Но и в аспирантуре он не угомонился. Всех достал. Все ему было мало. Вел себя как оголтелый индивидуалист и эгоист. Аспирантские экзамены не сдавал, реферат по философии так и не написал, а раз в полгода продолжал приносить очередной результат. Стал самоходным, решал не только поставленные другими задачи, но и те, которые диктовались внутренней логикой его исследований. А эта логика вела в чужой садик и указывала, что тот будет неизбежно распахнут. Самому методисту, как главному эксперту в нем, это стало ясно раньше других, так как Лопух приходил к нему первому и рассказывал свои еще не опубликованные достижения, чем вызывал у безумно любящего его Федора приступы бешеной ревности. Закапывали Лопуха непривычно дружно, без оглядки, можно сказать, весело. От Москвы и Ленинграда, Киева и Кишинева, до Новосибирска и далее. Сигнал задолго до того дал Федор. На предложение лауреата, который проводил заседание кафедры в качестве нового заведующего, привлечь Петеримыча вести учебную группу, произнес: «Ему будет полезно». И сказал так, как только он это умел. И все поняли. Запереглядывались, заулыбались, обрадовались грядущему, неотвратимому, непоправимому. Трудно сказать, что заставило Федора в 77-м заняться несвойственным ему делом — археологическими раскопками места захоронения на Малой Грузинской, в ныне снесенной развалине под номером 52. Вряд ли он возлагал надежды на летаргический сон. Прошло достаточно времени. Скорее хотел убедиться в обратном. Но все может быть. В ту пору совет отложил на год решение о переизбрании Федора в должности профессора. Посчитал, что у него не хватает собственных публикаций. Сейчас невозможно установить истину. Одни из свидетелей тех событий уже умерли, а другие очевидцы, хотя и способны еще ставить другим палки в колеса, напоминают фантомов и мало в целом отличаются от усопших. Возможно, что сыграл свою роль распространившийся в то время слух, что призрак Лопуха по ночам покидает свое последнее пристанище, и ближе к полуночи, по пятницам, его можно увидеть на факультете, в очень странной компании, в частности, с координатором. Но это было несерьезно. Координатор, несмотря на свои потусторонние связи, все еще носил титул КФМН, дорабатывал в деканате, так все считали, последние месяцы, недели, денечки. А его место в книге судеб пунктиром уже числилось за вундеркинд. Короче, к своему огромному удивлению, а может быть радости, Федор обнаружил, что Лопух неплохо сохранился и на вид здоров и невредим. И сразу, зла он не держал, взял его за рога, попросил завалить новую тушу, на этот раз импортную, под кодовым названием Б4, размеры которой тогда оценить он еще не мог. Лопух от предложения не отказался, но растерялся и прибежал ко мне посоветовать, что делать и как к этому относиться. Гарри, уютно дремавший в кресле, положив ноги на край ванны, открыл глаза, улыбнулся одними уголками губ и, посмотрев куда-то сквозь стену, изрек, что проблема не стоит выеденного яйца, и через неделю все само собой образуется. Я не поверил. И действительно, последующие события не совсем вписались в предсказанную схему. Но ровно через неделю, в конце обозначенного срока, Лопух, лежа ночью в постель, внезапно осознал, что вся туша Б4 держится всего лишь на одном тоненьком волоске, и к утру ему удалось этот волосок раскусить. Если быть абсолютно точной, то он провел в уме вычисление, которое доказывало, что этот волосок уже никогда не оборвется, и Б4 допускает только отрицательное решение. Все произошло более чем странно и стремительно. В этот раз не было ни музыкального поста, ни зубрежки слов. Поэтому, чтобы не сглазить, он отправился в иностранку, где неделю записывал результат и шлифовал его изложение. Еще неделю щелкался одним пальцем на пишущей машинке и вписывал в статью форму. А потом, поставив на работу свою фамилию и не говоря никому ни слова, отнес ее в журнал. Через месяц дым пошел коромыслом. Федор ходил везде как именинник, сиял так, словно сам двинул проблему 30-летней давности. Лауреат бежал в редакцию и нервно выяснял, как долго лежит у них статья о Б4. Потом, помявшись, забрал ее на рецензию. О Лопухе опять заговорили, стали приглашать выступить с докладом на семинарах и конференциях. Минувших 3 с лишним лет забвения, как не бывало. Независимо от всей этой шумихи, пришло мне ничем не примечательное приглашение на международную конференцию в Бельгии. Работу Лопуха за это время перевели и оценили на Запад. Он поговорил о приглашении у себя на работе в Архинсте и принял решение доклад послать, а самому не ехать. В записке тезисно изложил основы своей 2 теории, добавил обзор полученных ею им и ею результатов и на вершину получившегося холма водрузил Б4. Как договорились, отнес этот текст в незапечатанном конверте с надписанным адресом в канцелярию главного предприятия, ГЛАРХ, наивно полагая, что сделал для науки то, что мог и перед нею был обязан. Но через месяц забеспокоился, стал выяснять и выяснил, что его письмо канцелярия ни в какую Бельгию не посылал, а сам документ исчез, словно корова языком слезал. Почувствовал, кто-то перебежал дорогу. Опять могут закопать. Плевали они на холмы. Но Лопух уже был не таким лопухом, как прежде. Вне факультета его кое-чему научили. Возвращаться к призрачной жизни не хотелось. После одной, непонятой им, беседы ему уже пришлось перемолоть и призывную повестку в военкомат, и допросы на Петровке, и составление протоколов в связи с присланной туда анонимкой на его мать. Вечерние беседы по пятницам тоже не прошли для него бесследно. Он начал прозревать. Организаторы науки и других сфер общественной жизни не только наблюдают, но и вмешиваются и активно способствуют конкуренции между кланами, чтобы не допустить сагнации. И вместо того, чтобы пойти обычным путем, найти гонца и послать с ним доклад, решил рискнуть головой. Написал письмо в МГК на имя 2-го секретаря по идеологии. Уговорил меня отнести этот текст и заняться там его делом. А сам, ни о чем предварительно не договариваясь, позвонил в дверь координатору. Тот пригласил войти, внимательно выслушал, уточнил, точно ли, что Лопух в Бельгию на конференцию не едет. поговорил о том, о сём и предложил позвонить через неделю. По телефону, ровно через 7 дней, попросил сделать официальные запросы научной ценности доклада от Архинста в Академию. Продиктовал его текст. Директор симпатизировал Лопуху и запрос подписал. Через 2 недели передо мной лежала бумага за подписью заместителя академика секретаря отделения Академии. Точный текст ее я, конечно, не помню, но она состояла из одной фразы в строчку длиной, от которой исходил не допускающий никаких возражений звук удара кулаком по столу, стоящему в кабинете хозяина, рангом не ниже Лаврентия Берии. Инструктор, выделенный МГК, даже с такой бумагой прокрутился 5 раз в треугольнике «Старая площадь, Архинст, Глар». Все выяснил, согласовал, устранил, договорился. Директор всю ответственность взял на себя и лично отослал доклад от имени своего института в Бельгию. Через месяц на конференции в августе большой японец, который осуществлял в отношении аборигенов на Западе великую культурную миссию, заставлял их читать и ссылаться на работы, изданные в Союзе, поручил своим людям сделать доклады по материалам, присланным из России. Прочитали и доклад Лопуха. По горячим следам прислали сюда беркелийца, чтобы выяснить, проверить, где тексты доказательств, Б4. Ему показали уже готовую корректуру верстки журнала, из которой следовало, что все опубликовано еще вчера. Лазутчик текст доклада Лопуха перевел, и его напечатали в трудах конференции. Организаторы присылали роскошно изданный том трудов. Лопух показывал его мне. Спросил, может быть, надо как-то отблагодарить председателя оргкомитета? Я сама выбрала в центре шикарные книги с видами Москвы и отослала их. Через месяц оттуда пришло длинное-предлинное письмо, в котором бельгиец писал о мире, сотрудничестве, взаимопонимании. Никакие запреты на переписку Лопуха с врагами больше не действовали, и новых разрешений не требовалось. Да, машина уже была запущена. И она не могла просто так сама по себе остановиться. Ее колеса вращались, и данные о Лопухе заносились в предкартотеку. Неспешно, серьезно, по-хозяйски анализировалось, как такое произошло в стране, где ответственно относятся к ее богатству, недрам и кадрам. В Глархе писем наверх не любили, место Лопуху там теперь быть не могло. Здравый смысл и государственный подход к конкретному вопросу подсказывал решение проблем. Отправить его туда, откуда он пришел. Сами учили, сами пусть и расхлебывают, переучивают. Лопуха вызвали в МГК. Инструктор спросил, где тот хочет работать. Достал 3 списка фамилий, положил на стол. Лопух все понял. Ответил уклончиво, дескать, естественно было бы вернуться на факультет, окунуться в привычную атмосферу. Инструктор поинтересовался, не хочет ли он встретиться со 2-м секретарем, тот в очень хороших отношениях с нынешним ректором. Лопух только понедумевал. Инструктор встал, пожал ему руку, пожелал дальнейших научных и творческих успехов. И тут вспомнил обо мне. Велел передать, что я молодец. И это не только его мнение. Решение соглашения 3 сторон и желание Лопуха полегонечку перевешивали несогласие лауреата, который, став членкором и возглавив не только кафедру, но уже и факультет, начинал подминать под себя непокорный местный партком и незаметно переступил границу благоразумия. Так, естественно, на этом уровне возник к нему вопрос. Если Лопух оказался прав, то кто же в этой истории крайний? Он резонно ответил, что последнее слово было за партком, и как член партии выполнил бы любое его, ее решение. Стали вспоминать, кто 4 года назад произнес на заседании вслух, решившая всю фразу о национальной принадлежности матери лопуха, и ввел всех тогда в заблуждение. Теперь вот, как оказывается, имеется подлинное свидетельство о ее рождении и крещении, выданное православным храмом. Вспоминали и вспомнили, и в лучших традициях той поры сказали: «Ты нагадил, ты исправил». И славно все тут для всех сразу как-то обернулось. Точно кто-то всевидящий заранее это взял да обсчитал. На факультете была задрипанная лаборатория по программированию. Не научная, учебная. На общественных началах никто уже не хотел ею руководить. А в планах всей страны было начертано – компьютеризация. Программирование надо было поднимать. И это поручение партком записал за вундеркинд. С одним маленьким уточнением. Лаборатория будет не только учебной, но и научной. Как ни пытался тот отвертеться, не получилось. Методист, лауреат и мудрец отдали его на заклание. Про это я узнала много позже, по крупицам, от каждого из действующих лиц. В жизни все выглядело буднично и просто. Через полгода после конференции мудрец позвонил лопуху и сказал, что вундеркинду дают лабораторию. Там имеются 2 научные ставки. Выше не бывает. И чтобы их не упустить, надо немедленно связаться с ним и начинать оформлять документы для отдела кадров. А еще через полгода, кадровые дела в университете решались всегда ох, как медленно, ректор подписал приказ о переводе лопуха из Архинста на родной факультет. Как последующие 10 лет на факультете пытались обломать лопуха, как потом, подобно Сухорученкову, на специально построенной государством к Олимпиаде 80 ради одной золотой медали велотрассе, на которой все остальные должны были свернуть себе шею, удалось ему в одиночку уйти от всех в отрыв, как никуда не выезжая, копаясь в грядках на даче, он сделал их всех, и наших, и ваших, и прочих, и какие баснословные гонорары обрушились на него и его щуку за теорию инструмента, это сюжеты для других сказок. И это уже не моя история.